Саймон Беккет. «Химия смерти». Глава первая. Человеческий труп начинает разлагаться через 4 минуты после смерти. Тело, доселе вмещавшее жизнь, претерпевает конечную метаморфозу, начинает само себя переваривать. Клетки тают изнутри, ткани превращаются в жидкость, затем в газ. Мертвый каркас становится пиршественным столом для других организмов, сначала для бактерий, потом для насекомых, для мух, откладывающих яйца, откуда выводятся личинки, которые кормятся питательным мясным супом. Затем личинки мигрируют. Мертвеца они покидают дисциплинированно, организованной колонной, обычно держащей курс на юг. Иногда на юго-восток или юго-запад, но на север никогда. Никто не знает почему. К этому времени мышечный белок уже разложился, пустив сок, крепкий химический бульон, настоящий яд для растений. От него гибнет трава, когда по ней ползут личинки, чей след пуповиной смерти тянется назад к источнику. При благоприятных условиях, скажем, когда сухо и жарко, нет дождя, такая пуповина может достигать длины в несколько ярдов. Любопытное зрелище — это извилистая вереница из толстеньких желто-коричневых червей. А для пытливых глаз что может быть естественнее, чем проследить к ее самому началу? Вот так братья Йейтс нашли то, что осталось от Салли Палмер. На процессию личинок Нил с Сэмом натолкнулись возле опушки Фарнемского леса у границы болота. Шла вторая неделя июля, но казалось, что необычно жаркое лето тянется уже вечность. Нескончаемый зной пиявкой высосал зелень из деревьев, а иссохшую землю покрыл плотной коркой. Мальчики направлялись к пруду Виллоу-Холл, который сходил в этих краях за плавательный бассейн, хотя и зарос камышом. Там вместе с друзьями они провели бы воскресный день, прыгая в тепловатую зеленую воду с нависающих веток. По крайней мере, они на это рассчитывали. Думаю, им было скучно, одурманенные жарой, вялые и апатичные, братья огрызались друг на друга. 11-летний Нил, на 3 года постарше Сэма, шел, наверное, чуть впереди, так выказывая свое раздражение. В руке у него была палка, и он хлестал ею по стеблям и веткам. Сэм тащился следом, время от времени шмыгая носом. Не от простуды, а из-за аллергии на пыльцу, от которой у него, к тому же, покраснели глаза. Ему помогло бы какое-нибудь мягкое антигистаминное средство, но он пока этого не знал. Он всегда шмыгал носом в летнюю пору. Вечная тень старшего брата, Сэм плелся, уронив голову, и вот почему именно он, а не Нил, заметил личинок. Сэм остановился, и прежде чем окликнуть брата, принялся разглядывать шествие. Нилу не хотелось возвращаться, однако брат явно что-то нашел. Нил старался не подавать виду, и все же колышущаяся лента из мясных червей заинтриговала его ничуть не меньше. Нагнувшись ближе и одинаковым жестом отбросив пряди темных волос со лба, мальчишки сморщили носы от аммиачного запаха. И хотя позднее они не смогли припомнить, кто же предложил посмотреть, откуда ползли личинки, мне кажется, что авторство идеи принадлежало Нилу. Желание вновь напомнить, кто здесь главный, было тем более сильным, что он не заметил эту любопытную вещь. Словом, взяв курс на желтеющие пучки болотной травы, откуда струится ручеек из личинок, первым на поиски отправился Нил, оставив Сэма следовать его примеру. Ощутили ли они запах, подойдя ближе? Скорее всего, да. Вонь, надо думать, стояла такая, что пробивала даже заложенный нос Сэма. И они наверняка понимали, с чем имеют дело. Деревенские пацаны отлично знакомы с круговоротом жизни и смерти. Да и мухи, чей сомнамбулический гул заполнял дневную жару, тоже насторожили бы братьев. Однако, вопреки ожиданиям, найденный труп не принадлежал ни овце, ни оленю, ни собаке. Нагая, неузнаваемая на солнце, Салли Палмер, казалось, чуть-чуть двигалась. Ее тело было полно паразитов, кишащих под кожей и извергавшихся изо рта и ноздрей, не говоря уж об иных отверстиях. Сыпавшиеся из тела черви лужи собирались на земле, прежде чем проползти колышущейся лентой мимо братьев Йейтс. Принципиально ли знать, кто бросился на утек первым? Вряд ли, хотя я лично считаю, что тоже Нил. Всегда следуя примеру старшего брата, за ним помчался и Сэм, пытаясь не отстать в гонке, что приведет их сначала к дому, а потом к полицейскому участку. И в конечном итоге ко мне. Кроме успокоительного, я дал Сэму антигистаминный препарат, впрочем, к этому времени он не один ходил с покрасневшими глазами. Нила тоже поразила находка, хотя к нему постепенно стала возвращаться подростковая самоуверенность. Так что именно он, а не Сэм, рассказал мне о случившемся, уже подредактировав свежие воспоминания и придав более приемлемую форму всей истории, которой предстояло быть рассказанной и пересказанной множество раз. Годы спустя, когда трагические события того неестественно жаркого лета окончательно канут в прошлое, Нил не перестанет говорить о них, навечно закрепив за собой статус следопыта, с чьей находки все и началось. Впрочем, началось-то все, конечно, не с этого. Просто до тех пор мы и понятия не имели, что за тварь живет среди нас. Глава вторая. Я появился в Манхэме 3 годами раньше, промозглым мартовским вечером. Выйдя на станции, или скорее на забытом богом полустанке, я обнаружил залитый водой пейзаж, лишенный не только следов присутствия человека, но и самой линии горизонта. Я стоял на платформе со своим чемоданом и разглядывал ландшафт, почти не обращая внимания на дождевые капли, стекавшие за воротник. Вокруг расстилалась плоская заболоченная местность, поросшая папоротником лишь изредка, и вдалеке нарушаемая пятнами голого предвесеннего леса. Я впервые оказался в графстве Норфолк, чьи жители именуют здешние края Большой Заводью. Непривычная картина. Я впитывал в себя широкий простор, вдыхал сырой холодный воздух и чувствовал, как внутри что-то начинает потихоньку отпускать. Пусть хмуро и неприветливо кругом, но здесь уже не Лондон. Хоть на этом спасибо. Меня никто не встречал, а транспорта со станции я не заказывал. Мысль настолько тщательно спланировать поездку не пришла мне в голову. Свою машину я продал вместе с остальными пожитками и даже не задумался, каким образом доберусь до поселка. В ту пору я еще не слишком ясно соображал. Впрочем, самонадеянность городского жителя все равно заставило бы предположить, что на станции есть такси, магазины, что-то еще, но здесь не было вереницы таксомоторов, даже телефонной будки и той не оказалось. Пожалев на миг, что отдал свой мобильник, я взял чемодан и направился к дороге, где очутился перед выбором, куда идти, направо или налево. Не колеблясь ни секунды, я пошел налево. Так, без особой причины. Через пару сотен ярдов я выбрался к перекрестку с покосившимся дорожным столбом. Выцветшая надпись указывала куда-то вниз, прямо в мокрую землю. Ну и ладно, по крайней мере, знак говорил, что я на верном пути. Уже смеркалось, когда я, наконец, дошагал до поселка. К этому времени меня обогнала пара-тройка машин. И, тем не менее, никто не остановился. Если не считать автомобилей, то первыми признаками жизни были одинокие фермы, весьма далеко отстоявшие как от дороги, так и друг от друга. Затем в сумеречном свете я заметил шпиль церквушки, будто наполовину ушедший в землю где-то на задворках. Вскоре под моими ногами простерлась мостовая, узкая и скользкая от дождя, хотя и это было лучше, чем обочина и живые изгороди, по которым я пробирался от самой станции. Еще один поворот, и взгляду открылся спрятавшийся поселок. До вида с почтовой открытки ему далеко. Слишком неприбранный, слишком разбросанный, чтобы походить на образец английской деревушки. На окраине расположилась группа коттеджей довоенной постройки, но они быстро уступили место каменным домикам со стенами, выложенными кремниевой галькой. Чем ближе подходил я к центру поселка, тем дряхлее становились домики, словно каждый шаг уносил меня все дальше в прошлое. Лакированные изморосью, зданицы жались друг к другу, а в их безжизненных окнах отражалась туповатая подозрительность. Еще немного, и вдоль дороги выстроились запертые магазины, что заслоняли какие-то другие дома, терявшиеся в мокром сумраке. Я миновал школу, паб и вышел к центральной лужайке, поросшей нарциссами. Кивая головками дождю, они резко выделялись своей канареечной желтизной на светло-коричневом фоне окружающего мира. Над лужайкой простер голые черные ветви старый каштан, вздымавшийся гигантской башней. За ним в окружении покосившихся и замшелых могильных камней стояла церковь, чей древний нормандский профиль я заметил еще с дороги. Как и у соседних домов, в ее стены были вмазаны кремнистые желваки с кулак величиной, не поддающиеся стихиям. Впрочем, раствор этой кладки, не столь твердый и крепкий, изрядно пострадал от времени, а окна и дверь слегка перекосила из-за просевшего за 8 столетий фундамента. Я остановился, потому что дорога привела в тупик к другим домам. Очевидно, я увидел практически все, что мог предложить Манхэм. Кое-где светились окна, однако иных признаков жизни не наблюдалось. Я стоял под дождем, недоумевая, куда же идти. И вдруг услышал какой-то шум и увидел пару садовников, занятых работой на кладбище. Не обращая внимания на дождь и тускнеющий свет, они граблями приводили в порядок траву возле надгробий. Пока я к ним подходил, они ни разу не подняли головы. «Вы не скажете, где здесь врач живет?» — спросил я, вытирая со лба дождевые капли. Садовники остановились и посмотрели на меня. Наверняка дед с внуком. Уж очень они похожи, несмотря на разницу в годах. Одно и то же равнодушное, нелюбопытное лицо с немигающими пустыми васильково-синими глазами. Старик махнул рукой в сторону узкой аллеи на дальнем краю лужайки. «Вон там, напрямки!» Деревенский говор, непривычный моему городскому слуху. Еще одно подтверждение, что здесь не Лондон. Я начал было их благодарить, но они уже вернулись к работе. Я пошел по аллее, отметив про себя, что тут сильнее слышен дождь, стучащий по нависшим веткам. Спустя некоторое время я добрался до широких ворот, перегородивших довольно тесный проезд. К одной стойке прикреплена дощечка с надписью «Банкхаус». Под ней латунная табличка «Доктор Г. Мейтланд». С обеих сторон, обсаженная тисом, подъездная аллея взобралась на скромный холм, минуя ухоженные садики, затем ушла вниз на внутренний двор впечатляющего особняка эпохи короля Георга. Я соскреб грязь с ботинок об изношенный чугунный рельс возле входа и, громко бухнув тяжелым дверным кольцом, уже собирался проделать это еще раз, как дверь отворилась. На меня смотрела полная женщина средних лет и с безупречно уложенными темно-серыми волосами. «Да, я к доктору Мейтланду». Она нахмурилась. «Прием закончен, и, боюсь, сейчас доктор не обходит пациентов». «Да нет, понимаете, он ждет меня». Полное молчание в ответ. Мне вдруг пришло на ум, насколько я, должно быть, перемазался за часовую прогулку под дождем. «Я насчет работы. Меня зовут Дэвид Хантер». Женщина просияла.
«Ох, простите, Бога ради, я ведь сразу не сообразила, думала, что... Да вы заходите, пожалуйста».
Она отступила внутрь, давая мне пройти.
«Боже милосердный, на вас сухой нитки нет. Долго шли?»
«От станции».
«От станции? От самой станции? Да ведь это мили!»
Она уже помогала мне снять пальто.
«Отчего же вы не позвонили, когда приходит поезд? Мы бы кого-нибудь нашли, чтобы вас подбросили».
Я не ответил. По правде говоря, мне это даже не пришло в голову.
«Идите в гостиную, там есть камин. Нет-нет, чемодан оставьте», — добавила женщина, улыбнувшись.
Тут я впервые заметил следы переживания у нее на лице. То, что я принял за холодок отчужденности, объяснялось просто усталостью.
«Воришек у нас нет».
Она провела меня в большую, обшитую деревом комнату. Напротив длинного кожаного дивана, изношенного временем, действительно имелся камин, где пылала груда поленьев. Персидский ковер, старый, хотя все еще красивый. По краям половицы, навощенные до темно-коричневого блеска. В комнате приятно пахло сосной и костром.
«Присаживайтесь, пожалуйста. Я скажу доктору Мейтленду, что вы прибыли. Может, чашечку чаю?»
«Еще одно свидетельство, что я уже не в городе. Там предлагают кофе». Я поблагодарил и, когда она вышла, стал смотреть на огонь. Тепло. После уличного холода потянуло в сон. За двустворчатой дверью на террасу совсем стемнело. В стекло барабанит дождь, на диване мягко и удобно. Оттяжелели веки, и я чуть ли не в ужасе вскочил, когда начал клевать носом. Как-то сразу навалилась усталость. Я был измотан духовно и физически, но страх заснуть оказался сильнее. Я все еще стоял перед камином, когда женщина вернулась.
«Пойдемте, доктор Мейтленд ожидает вас в кабинете».
Поскрипывая половицами, я прошел за ней по коридору до дальней двери. Негромко постучав, женщина открыла ее привычным жестом, не дожидаясь ответа. Давая мне пройти, она вновь улыбнулась.
«Через пару минут принесу чай», — сообщила она, закрывая за собой дверь.
В комнате за письменным столом сидел мужчина. Секунду-другую мы молча разглядывали друг друга. Даже из-за стола было видно, какой у него высокий рост. Худое, в глубоких складках лицо и пышная шапка волос. Не то чтобы седых, а скорее бледно-соломенных. Черные брови давали понять, что у этого человека нет слабых мест.